Всем доброго утра, желает программа «Домская площадь». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире на волнах Латвийского радио 4. И далее будем говорить о работе службы неотложной медицинской помощи. Итак, как работает эта система в Латвии от приемных отделений в больницах до выездов на сложные случаи? Насколько защищены сами медики? Как служба справляется с кадровыми вызовами? Что показывает недавняя реорганизация? Какие выводы сделаны об этих и других темах? Поговорим от первого лица здесь, в нашей студии с гостем, главой службы неотложной медицинской помощи Латвии Лена Ципуле.
От первого лица.
Добрый Ципус, конце доброе утро, госпожа Ципова, спасибо, что вы пришли.
Добрый
день. Доброе утро.
Давайте начнем наш разговор с событий, которые разворачивались на наших глазах буквально несколько месяцев назад. Латвийские медиа пестрили заголовками такого характера: неотложка на пределе, коллапс в приемных отделениях государственных больниц. И связано это было с тем, что был огромнейший поток пациентов, и буквально службы неотложной медицинской помощи, как и сами приемные отделения, буквально не справлялись с этим наплывом. Скажите, пожалуйста, было ли это сезонное обострение, и какова ситуация вот на данный момент?
Надо сказать, что действительно это в какой-то мере влияние сезона, потому что зимой повышается количество вирусных заболеваний, связанных и с осложнениями, с пневмонией, некоторыми другими. И, конечно же, для больниц это очень сложное время. И надо сказать, сейчас, когда уже объявлено завершение эпидемии гриппа в Латвии, ситуация стабилизировалась. Однако надо отметить, что очень важно говорить о увеличении ресурсов отделений приемного покоя неотложной помощи, чтобы мы могли оказывать своевременную помощь всем, и чтобы наши бригады не задерживались в больницах, потому что это означает, что мы можем вовремя не успеть на вызовы, которые нам поступают в это время.
Ну да, сообщалось, что скорые иногда стояли около приемных отделений по 3-4 часа, что, конечно, просто огромное количество времени, которое потеряно. Но с чем это все-таки связано? Только ли с сезонным обострением, или есть какие-то системные проблемы? И, возможно, на это повлияло закрытие каких-то больниц, люди едут из регионов. Есть ли какие-то другие причины, кроме сезонных обострений, каких-нибудь грипповых заболеваний?
Конечно, это и влияние системы. Весной мы видим эти пробки на выходных вечерами, когда больше вызов на травмы, на какие-то другие случаи, или в понедельник, когда больница уже в каком-то смысле накапливаются пациенты, которые поступили за выходные, и, может быть, этот оборот не самый успешный, или, может быть, направлены пациенты из практик семейных врачей, и плановые пациенты тоже поступают на плановые операции. И это одновременно такой наплыв нескольких групп пациентов вызывает сложности.
Еще одна такая, возьму в кавычки, головная боль работников службы неотложной медицинской помощи, как и, в общем-то, самих больниц, которая тоже отчасти может выливаться в эту проблему, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Это такие необоснованные вызовы неотложной помощи, когда человек, в общем-то, может справиться либо сам, либо обратившись к семейному врачу. И я знаю, что ваша служба очень часто об этом говорит и призывает: пожалуйста, оцените на самом деле необходимость вызова скорой помощи. Меняется ли что-то в этом отношении после вот этих призывов и, мне кажется, достаточно такого частого упоминания этой проблемы и в медиа, в публичном пространстве?
Необходимо упомянуть реакцию общества, которое было понимающей. Чем больше мы разъясняем, тем больше мы видим, что в целом снижается такое количество вызовов. И нужно понимать, что в ситуациях, когда у человека нет альтернативы, либо у него слишком мало информации, или действительно есть проблема с доступностью какой-либо услуги, мы видим, что этот выбор все еще звонить туда, где известно, что консультацию можно будет получить и что помощь будет обеспечена. И что важно понять, обязательно нужно звонить нам во всех случаях. Мы единственное место, о котором может подумать пациент. И после разговора с нашим диспетчером, конечно же, будет принято лучшее решение. Но не всегда будет отправлена бригада. Не всегда можно считаться с тем, рассчитывать на то, что мы отправимся по вызову к конкретному пациенту. Но мы укажем способы, что делать, куда обратиться, какие медикаменты нужно выпить. Или успокоим пациента, что это не является неотложной ситуацией, и он может продолжать лечение дома. И да, в целом наша коммуникация с обществом действительно, можно сказать, успешная.
Способно ли улучшить ситуацию потенциальное восстановление или расширение пунктов неотложной помощи в Рижской первой или второй больнице? Могло бы это стать решением существующей перегрузки?
С учетом того, что большая часть пациентов, которые попадают в клинические университетские больницы, все-таки не являются пациентами третичного уровня, которым необходимо специфические операции, помощь узкопрофильная, эти пациенты могут обратиться в другие лечебные учреждения, больницы, где предоставляют услуги для хронических пациентов, есть дневные стационары. И да, в Рижском регионе таких возможностей нет, и, к сожалению, весь этот поток отправляется в клинические университетские больницы, что является вызовом. Поэтому есть основания для того, чтобы говорить, как Рижское самоуправление решит вопрос с доступностью таких услуг. И это идет рука об руку с Министерством здравоохранения, определяющего политику, и самоуправлениями, которые тоже должны заботиться о доступности медицинских услуг для своих жителей.
Еще одна важная тема, которую хотелось бы обсудить. В последнее время все чаще звучит тревога по поводу подростков с признаками употребления различных психотропных веществ. Какие тенденции наблюдаете вы, как глава службы неотложной медицинской помощи?
Прошлый год был отмечен рекордно высоким количеством вызовов. 634 раза мы отправлялись к подросткам и молодым людям до 24 лет, которые находились в состоянии серьезного наркотического опьянения, которое уже угрожало жизни. И к некоторым из них мы ездили несколько раз за короткое время. И рост отмечен на 100 таких случаев по сравнению с предыдущим годом. И мы пока не наблюдаем уменьшение общего количества вызовов, но надо сказать, что в районе привокзальной площади, где проводились особые меры в сотрудничестве с самоуправлением и с полицией, мы видим, что ситуация улучшается.
Как вам кажется, с чем связана вот эта неприятная динамика роста случаев?
Самое главное, как мне кажется, это доступность различных наркотических веществ. И сейчас они доступны и в интернете, в различных социальных сетях. И действительно очень сложно и отследить, и фактически получатель не попадает в прямой контакт с распространителем. И мне кажется, что доступность — это главное условие. Поэтому очень важно работать с молодежью, рассказывая о последствиях, которые могут наступить, обеспечить молодежи возможности проведения свободного времени, работать с семьями, в которых есть какие-либо проблемы, и которые могут побудить молодого человека попасть не в самую положительную среду и начать употребление наркотических веществ.
А наблюдалось ли со стороны медиков, может быть, несколько какой-то иной характер вот этого психотропного опьянения? Вы говорите, что подростки достают где-то там в интернете какие-то вещества, то есть, может быть, или это тоже связано какой-то, ну, некачественный, не знаю, насколько уместно это слово в отношении наркотиков, но тем не менее.
воздействие очень сложное, потому что химические вещества, действительно, это очень часто неизвестные коктейли, которые употребляют молодые люди, и они перекрывают друг друга от разных поставщиков, то есть в крови возникают комбинации самых разных различных веществ. И нужно сказать, что требуется больше антидотов, то есть веществ, которые нужно ввести в организм для того, чтобы уменьшить воздействие этих наркотических веществ. Да, наркотики более агрессивны и с более серьезным влиянием на здоровье. И это один из крупных вызовов — химически синтезированные опиаты. И очень сложно выяснить все те вещества, которые находятся в организме у молодого человека. Очень сложно прогнозировать и реакцию на медицинскую помощь.
Продолжим разговор о детях, но теперь уже о детях, которым, я думаю, что все-таки есть как проводить свое время, и проводят они его хорошо и с пользой, и кульминацией этого прекрасного творческого времяпровождения будет являться школьный праздник песни и танца, который состоится у нас в июле. Как готовится служба неотложной медицинской помощи, какие меры предпринимаются для того, чтобы все прошло хорошо и спокойно?
Большой праздник песни, также праздник песни и танца школьной молодежи – одна из наших задач, которая нам передана государством, помогать в ходе этих праздников. И подготовка к следующему празднику начинается тогда, когда заканчивается предыдущий праздник, потому что всегда есть новые выводы, всегда можно оценить новые риски, которые возникли, и везде, где мы видим, собирается много людей, конечно же, высоки, самые высокие риски, и концентрируются проблемы со здоровьем. Они могут быть у любого певца или танцора, травмы, и вот такие массовые сборища людей в целом тоже могут вызвать разные ситуации, которые бывают очень сложными, и поэтому важно участвовать в переговорах, об эвакуационных выходах, поддержке для детей. Не только в отношении того, что есть сопровождающий дирижер, руководитель ансамбля или учитель, но должны быть и другие сопровождающие, которые помогут детям в случае необходимости. И режим работы, и балансирование режима работы и отдыха. Мы видели очень интенсивные репетиции в прошлый раз, и это, конечно же, оставляет влияние на детей, усталость, утомляемость и проблемы со здоровьем. В этом году об этом очень много думают, и был найден этот баланс, это равновесие, и все те службы, которые вовлечены в организацию праздника, понимают, что здоровье — это самое главное, чтобы праздник прошел успешно.
Еще одна важная тема, которую хотела бы успеть с вами обсудить, это готовность службы неотложной медицинской помощи к так называемому часу X. Мы обсуждаем этот вопрос со самыми разными государственными структурами стратегического значения, к которым, конечно, относится и служба неотложной помощи.
Да, это... готовность — это не результат, о котором мы можем сказать сегодня, насколько мы готовы, но это непрерывный процесс, и сегодня он уже стал неотъемлемой частью нашей работы, параллельно с тем, что мы работаем каждый день именно для предоставления неотложной помощи. Наша задача каждый день учиться, проводить симуляции, пытаться постоянно работать, чтобы в момент кризиса мы были к нему готовы.
Вы сами, госпожа Цепола, были не раз, насколько я понимаю, в Украине. Какой опыт вы привезли с собой, которым можно было бы внедрить и поделиться с нашей службой неотложной медицинской помощи?
Очень важным был этот опыт. И то, что я видела в больнице Чинхива, это я общалась с врачами, которые работали во время блокады, когда город был полностью заблокирован, и вокруг города шли бои. Было очень много потерпевших, были налеты, и не было ни воды, ни электричества, ни света. И в каких условиях работали врачи, это просто удивительно. И этот опыт сейчас дает нам возможность посмотреть на готовность наших больниц. И мы в процессе создали особый инструмент, фактически уникальный, который позволяет нам оценивать общую готовность наших больниц к таким вызовам. И там содержатся и данные о ресурсах, и об управлении ситуацией, и о обеспечении непрерывности работы. И второй раз он, конечно, был очень сложный и эмоционально для меня самой, потому что я была недалеко от фронта, и я смогла целый день провести вместе с медиками, которые проводят эвакуацию пострадавших военных из прифронтовой зоны в пункты для последующей эвакуации в медицинские учреждения Киева и Львова. И, конечно же, это тоже уникальный опыт, потому что это война дронов, и это особенно опасно для медиков и для тех, кто эвакуирует военных из горячей зоны. И был этот опыт, все происходит в режиме реального времени, потому что военные, которых эвакуировали, например, можно было потом увидеть какое-то время спустя, как сгорает, например, машина, в которой находились военные. Очень уникальное ощущение, когда можно все в режиме реального времени видеть события на поле боя.
Да, недаром эту войну уже называют первая в истории война в режиме онлайн. Вам было страшно?
Да.
Спасибо большое вам за этот разговор. В завершении тоже, может быть, такая печальная новость для наших радиослушателей. Ну, в продолжении тоже и такой медицинской темы. Вчера стало известно, что ушла из жизни, к сожалению, глава общества врачей Ilze Aiselnice. Поэтому тоже разрешите вам принести наши соболезнования всем коллегам, всем, кто с ней работал, конечно, родственникам, всем близким. Да, спасибо, госпожа Ципола, вам за этот разговор. Глава службы неотложной медицинской помощи Лена Ципола была в гостях у программы «Домская площадь» этим утром.